Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, почитаем и внимательно рассмотрим вчерашние апостольские чтения. Вчера было очень важное евангельское чтение. И обычно проповеди у нас в церквях, они посвящены евангельским чтениям больше. Мы вот больше внимания обратим на вчерашнее апостольское чтение. Это послание к Колоссянам, 3 глава, с 4 по 11 стих. Вот что пишет апостол Павел. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши». Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, это отрывок из послания к Колоссянам святого апостола Павла, и это послание, оно, с одной стороны, короткое, там 4 главы, а с другой стороны, оно чрезвычайно насыщенное догматически. И в этом послании говорится и о личности Иисуса Христа, о том, кто Он такой, и о том, что Он сделал. И для того, чтобы понять это апостольское чтение, мы немножко вернемся к тому, что апостол пишет в этом же послании раньше, чтобы нам понять, о чем речь ведет. Вот, например, в первой главе, там, начиная с 15 стиха, он говорит о том, кто такой Иисус Христос. Он говорит, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. То есть, кто такой Иисус Христос? Согласно апостолу Павлу, он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все. И говорится здесь недвусмысленно о том, что Иисус Христос является Творцом мироздания, им создано все. Иногда люди спрашивают, ну где в Библии сказано, что Иисус Христос Бог? Ну, повсеместно об этом в Библии сказано, и сказано очень настойчиво. Ну, вот один из отрывков, где говорится о том, что Иисус Христос – Бог, Создатель, это 16 стих, например, 1 главы послания к Колоссянам. «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него созданы. Почему апостол на это обращает особенное внимание? Потому что среди колоссян пользовалась определенным влиянием ересь, которая, насколько мы можем судить, обращала духовные усилия колоссян к неким духовным посредникам, что считалось, что человек не может напрямую общаться с Богом, он должен обращаться к неким духовным посредникам. Ну, в этом была своя логика, что император, он в Риме, с ним нет связи, а для того, чтобы решать какие-то свои проблемы с властями, нужно обращаться к местным властям. Ну, и, наверное, как мы сейчас будем наши местные проблемы решать не с президентом, а с кем-то вот рангом пониже. И эти уже учителя, они тоже обращались к неким таким тварным силам. Христос говорит, что... апостол Павел говорит, что Христос выше их всех, и у нас есть прямая связь с ним, они нам просто не нужны, нам нет смысла с ними общаться. Христос создал все, видимое и невидимое. Мы говорим, что мы верим в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым, и здесь этот же атрибут Творца всего видимого и невидимого апостол Павел относит к Иисусу Христу. То есть им создан видимый мир, вот материальный мир, который мы можем воспринимать органами чувств, и духовный мир. То есть им созданы все ангелы и архангелы, все духовные существа, которых мы не видим непосредственно, но о которых нам свидетельствует Писание, о которых нам свидетельствует весь опыт Церкви, и о которых мы можем переживать иногда в духовном опыте. И он есть глава Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь им во всем первенство. Вот апостол сначала сказал о божественной природе Христа, о том, что он есть Творец всего, о том, что он есть Бог. И теперь он говорит, что он есть глава тела Церкви, то есть он переходит к человеческой природе Христа, как воскресший из мертвых, он есть представитель человеческого рода. Церковь учит, что Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. И он, являясь Богом, он является Творцом мира, как человек он глава тела Церкви и первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Это свидетельство всего Священного Писания, что, конечно же, безусловным первенством во всем обладает Иисус Христос. Поэтому те споры о первенстве, они все гаснут, когда мы понимаем, что глава тела Церкви – это не тот или иной иерарх, как сейчас мы, вот, увы, переживаем определенную церковную смуту и затруднения из-за того, что патриарх Константинопольский себя полагает главой Церкви и говорит о первенстве Константинополя в мировом православии. На самом деле первенство в мировом православии принадлежит Иисусу Христу, не к какому-либо из иерархов. Ибо богоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. То есть всякая полнота истины, всякая полнота всего, что Бог хочет нам дать и может нам дать, она пребывает в Иисусе Христе. И это очень важный момент, поскольку мы часто сталкиваемся среди людей, малоцерковных, среди людей, неверующих, с тем настроением, что во всех религиях присутствует некая истина, везде мы можем найти нечто доброе, все разные пути по-разному ведут к Богу. За этим заблуждением стоит верное, в общем-то, наблюдение, что какие-то элементы истины, какие-то элементы добра, они могут быть в других религиях, но они все неизбежно неполны, они все неизбежно недостаточны. Они все отражают лишь частичную истину, отражают ее искаженно. А вот в Иисусе Христе обитает всякая полнота. То есть вся полнота истины нам уже дана в Иисусе Христе. Нам не нужно ее где-то еще искать. И далее, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его небесное и земное. То есть через Иисуса Христа достигнуто примирение людей и Бога. И часто люди не понимают, о чем был конфликт, там была ссора, конфликт был, конфликт есть, потому что Бог является Творцом мира и человека, Бог создал людей с определенной целью, мы созданы Богом, и мы созданы Богом для того, чтобы познать Его и возрадоваться Ему вовеки. Вот у каждого искусственного, у каждого созданного предмета есть определенное предназначение. Вот там, не знаю, вот у меня есть камера Sony, которой я делаю фотографии. И для чего она? У нее есть предназначение, у нее есть производитель, и этот производитель, он ее произвел с определенной целью. Он ее произвел для того, чтобы при помощи нее делать фотографии и записывать видеоролики. Если я начинаю там ночной гвозди забивать, ну, и надолго не хватит, я ей воспользуюсь не так, для чего она противна цели, для которой она была создана. Вот человек создан для определенной цели. Человек создан для того, чтобы познать Бога, возрадоваться Ему вовеки, для того, чтобы войти в общение с Ним, обрести вечную жизнь, как говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И до тех пор, пока мы ищем цель нашей жизни и ищем счастье, ищем радости, ищем утешение где-то еще, мы поступаем противно нашей цели, противно нашему предназначению. Мы не для этого сотворены. Человек ищет счастье, человек ищет утешение, человек ищет величие, и вся, как сказал где-то Клайв Льюис, что вся история человеческого рода – это история тщетных попыток найти счастье без Бога. И вот мы созданы Богом, мы созданы для того, чтобы обрести счастье в Боге, и пока мы ищем счастье где-то еще, мы находимся в состоянии тяжелого и мучительного конфликта с Богом, друг с другом и с нашей собственной природой. И грех делает нас враждебными Богу, враждебными другим людям, враждебными сотворенному миру и враждебными самому себе. Поскольку человек, который отказывается повиноваться Богу, он тем самым неизбежно начинает конкурировать с другими людьми, он неизбежно пытается отвоевать себе место под солнцем. Знаете, есть замечательная фраза у немецкого мыслителя Фридриха Ницше, и он был яростный атеист, и он выдвигал такой аргумент против бытия Божия. Он говорил так: если бы Бог был, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога. Вот человек, который одержим грехом гордыни, как-то был с несчастным Ницше, как он это очень хорошо описал, он не может терпеть рядом с собой никого, кто бы его превосходил. И поэтому вся наша жизнь, пока мы не покоряемся Богу, это жизнь в неизбежном и тяжелом конфликте с Богом, с ближними, с самими собой и со всем сотворенным миром заодно. И Бог дарует нам примирение через кровь Иисуса Христа. Примирение с Богом и примирение друг с другом, потому что Христос умер за наши грехи, и благодаря Его крестной жертве мы обретаем это примирение. И далее апостол пишет: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою». То есть вы были некогда отчужденными, то есть вы были, находились вне общения с Богом, и врагами, то есть вы были враждебны Богу по расположению к злым делам. И одна из постоянно подразумеваемых Библией вещей, и это и в Ветхом Завете, и в Новом, то, что человек отчужден от Бога, и человек грешен. Как говорит пророк еще Иеремия: «Лукаво сердце человеческое, крайне испорчено, кто познает его?» Или Господь говорит, что изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, завистливое око, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть человеческое сердце, как нам говорит Священное Писание, оно повреждено грехом, что человек неизбежно противится Богу, и он расположен к злым делам. Из человека постоянно изливается грех и зло. Такова порча, которой поражено человеческое сердце. Ну и тогда люди это там пытаются отрицать, но тут все сводится к тому, что вот из других людей там оно изливается, у других-то людей испорченное сердце, у меня нет, я наоборот, я очень хороший. Ну и друзья мои тоже хорошие, а вот мои враги, они вот, да, они вот очень подходят под это описание, они как раз лукавые, крайне испорченные. Но Священное Писание говорит, что мы вообще все лукавые, крайне испорчены, мы все расположены к злым делам, но Бог примиряет нас через Иисуса Христа. Ныне примирил в теле плоти его смертью его, да, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. А о чем здесь речь идет? О том, как совершается наше спасение в Иисусе Христе. Мы оказываемся святыми, и непорочными, и неповинными, оправданными перед судом Божиим. Благодаря тому, что мы принадлежим Иисусу Христу. Христос умер на кресте за наши грехи, так как если бы мы за них умерли. И мы таким образом освобождены от осуждения за наши грехи. Христос разделяет с нами свою праведность, так как если бы мы были праведными. И мы этой праведностью оправданы перед Богом. Пребывая в Иисусе Христе, мы обладаем теми дарами, которые Он принес. А пребываем мы в Нем через веру, через живую веру, которая проявляется в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. И далее он говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем. Апостол, как раз поскольку он в этом послании, поводом к написанию послания, было проникновение в среду колоссян какой-то ереси, и апостол их предостерегает, что при этом важно, чтобы вы пребывали в вере, чтобы вы не отпадали от надежды благовествования. Потому что имеет большое значение, как вы верите. Иногда говорят, а был бы человек хороший, неважно, как верит. Не точка зрения Христа и апостолов, потому что для Христа и апостолов важно, во что и как вы верите. Это существенно, это имеет большое значение. И апостол далее объясняет, что вот из этого следует. Христос умер за наши грехи, Бог примирил нас с собой, наши прошлые грехи прощены. А вот сегодня только я беседовал через интернет, не лично, с одной женщиной, которая очень тяготится своими прошлыми грехами. Она их уже оставила, она их больше не совершает, она принесла в них покаяние, но они на ней как бы висят психологически, они ее угнетают. И важно тут напомнить, что Христос совершил уже наше примирение, Христос умер за наши грехи. И это значит, что если вы принесли покаяние в ваших грехах, вы прощены, их больше нет на вас. Вы оправданы и очищены перед Богом благодаря крестной жертве Христа. Мы привыкли к тому, что человек оправдывается или осуждается на основании его собственных дел. То есть, если он хороший человек, значит, то он молодец. А если он там грешник, то он осужден. И Священное Писание говорит, что мы все грешники, но у нас есть добрая весть, что мы можем быть оправданы благодаря тому, что за нас умер Христос. Мы принадлежим Иисусу Христу. И Христос забирает себе наши грехи, Он несет их на себе. Вот представьте себе, например, безрассудную женщину, которая залезла в огромные долги, ну, как сейчас бывает с людьми, в огромные долги они залезают, и иногда потому, что действительно какая-то нужда и беда, иногда просто потому, что люди безрассудно себя ведут. Залезают в огромные долги, за ними бегают уже эти коллекторы все, и представьте себе, мужчина берет в жены такую безрассудную женщину с огромными долгами, и тем самым, взяв ее в жены, он делает эти долги своими, он берет на себя обязательство их выплачивать. Она со своей стороны приобретает общественное положение, вот которое у него есть, там, как женщина, которая вышла замуж за действительного статского советника, она становится действительной статской советницей. То есть она получает высокий ранг и почет, и престиж, который есть у ее мужа, даром, потому что он ее взял в жены. И вот Христос заключает с нами завет. Через крещение мы принадлежим Ему. Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись, говорит апостол в другом месте. И мы, поскольку мы принадлежим Иисусу Христу, мы обладаем теми благами, которые Он принес. Он нас искупил, Его смерть на кресте совершенно освобождает нас от грехов. Он уже умер за наши грехи. И Он дарует нам свою праведность. Мы предстоим пред Богом не с нашей праведностью, но с праведностью Иисуса Христа. Нам даровано оправдание не чем бы то ни было нашим, но и Иисусом Христом. То есть наша надежда, наше оправдание в том, что Христос Иисус умер и воскрес ради нас. Не в том, что мы вот сами по себе хорошие люди. И апостол наставляет нас, как дальше жить, исходя из этого. Вот произошло в нашей жизни нечто чрезвычайно важное, чрезвычайно радикальное. Бог нас примирил с собой через Иисуса Христа. Мы восприняли это примирение, это оправдание через святое крещение. И теперь мы находимся в совершенно новом статусе перед Богом. И апостол далее говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос вас простил, так и вы». И апостол объясняет, в чем состоит наше новое положение перед Богом, которое Он нам дал даром через веру и крещение. Тут нужно подчеркнуть, что, конечно, мы это получаем даром, но этот дар, он за него заплатил Христос на кресте. Всегда, когда вы что-то получаете даром, вы получаете подарок, их очень приятно получать, но когда вы их получаете, это просто означает, что за них кто-то другой заплатил. Вот если вы приходите в гости к друзьям, и они вас угощают, то очевидно, что это угощение вам достается даром, но они за него заплатили. Вот мы получаем оправдание даром, потому что за него заплатил Христос. И далее апостол говорит, что теперь вы избранные Божии, святые и возлюбленные. И это звучит пугающе, потому что у нас немедленно возникает вопрос, чем же мы заслужили быть избранными Божьими, святыми и возлюбленными. И Священное Писание подразумевает достаточно очевидный ответ: ничем вы не заслужили. Ничем. Это не имеет отношения к вашим заслугам. Это полностью дар Бога. А в другом месте апостол пишет: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». То есть мы были абсолютно негодными людьми, но Христос нас искупил по чистой милости и сделал нас избранными Божьими, святыми и возлюбленными. То есть мы введены в эти новые отношения с Богом, и мы введены в эти новые отношения исключительно Его милостью, Его благодатью. Все религии, они устроены как бы обратная последовательность. Ты сначала очень стараешься, ты сначала ведешься как можно лучше, и, может быть, Богу это понравится, может быть, Бог обратит на тебя внимание. В христианстве все наоборот. Христос искупил плохих и негодных людей, которых Он потом делает хорошими. И вот, поскольку вы теперь святые Божии, избранные и возлюбленные, вы должны вести себя, исходя из этого. Для апостола Павла слово «святые», оно вообще для Библии «святые» означает «принадлежащие Богу». Ну, мы, конечно, употребляем сейчас слово «святые» в несколько другом значении. Люди, которые прославляются церковью, как пример христианской жизни, в отношении которых мы верим, что они молятся о нас на небесах. для апостола Павла это не совсем так. Наверное, немножко в другом значении используют это слово. Святые — это вообще все христиане на том основании, что им принадлежат Богу. Вот как святые сосуды, их можно использовать только для богослужения, нельзя из них вино пить, точно так же люди святые, они принадлежат Богу. И апостол говорит: вы теперь святые Божии, избранные и возлюбленные. Вот это такова реальность. Вы можете эту реальность осознавать, можете нет. Можете чувствовать, может нет. У вас могут быть какие-то переживания по этому поводу, может быть нет. Но это тот факт, из которого вы должны исходить. И вы должны, как он говорит, облечься в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг от друга и прощая взаимно. Поскольку вы теперь сделаны Богом, святыми Божьими, избранными и возлюбленными, вы теперь должны облекаться во все эти добродетели, снисходя друг к другу и прощая взаимно, потому что вас уже простил Христос. Иногда людям кажется очень трудным вот эта заповедь о прощении, и людям приходится прощать, часто даже не какие-то тяжкие злодейства, а то, что не заметили просто, может быть. Я рассчитывал на что-то, и мне этого не дали. Я думал, что ко мне более тепло, внимательно отнесутся, но не отнеслись. Или там про меня сказали гадость какую-то за спиной, и меня это глубоко зацепило и глубоко неприятно. И апостол говорит, что Христос вас простил, и вы прощайте. Мы приобретаем способность прощать, когда мы принимаем то, что Христос простил нас. То мы сами люди, прощенные Богом, вот какие мы есть, вот со всеми нашими недостатками и грехами, мы прощены и приняты Богом, и мы также можем прощать других людей, зная, что они тоже грешны, тоже нуждаются в прощении, как и мы. И для апостола Павла фундаментом христианской этики является наше новое положение перед Богом, то, что для нас уже совершил Христос. Вот это важно очень отметить, потому что у нас по умолчанию совершенно другая программа стоит в голове. Мы по умолчанию считаем, что мы сначала ведем себя хорошо, а потом уже Бог, может быть, нас признает своими. На самом деле, Священное Писание нам предлагает обратную совершенно картину. Бог нас уже искупил своей крестной жертвой, и мы должны жить, исходя из этого. Сначала мы приняты Богом, и нам нужно в это поверить, нам нужно это усвоить, нам нужно это осознать, нам нужно понять, кто мы теперь такие. Мы, согласно апостолу Павлу, святые Божии, избранные и возлюбленные. Это такой факт о нас. Искупление можно сравнить с тем, как если бы царь нашел на улице грязного, вороватого, конечно, абсолютно неграмотного и исполненного дурных привычек беспризорника, вора и вообще крайне неприятного молодого человека, ввел его в свой дворец и объявил его своим любимым сыном. И теперь беспризорник сделался наследным принцем. Он сделался наследным принцем не потому, что он этого хоть в малейшей степени заслуживал, он этого не заслужил, не мог заслужить. И даже если бы он из кожи вон старался, он бы не мог этого заслужить, потому что царь ему в любом случае ничего не должен. И в любом случае попытки беспризорника изображать из себя наследного принца были бы смешны. Но царь пожелал сделать этого ребенка своим наследным принцем и ввел его во дворец. С этим можно сравнить искупление. Но поскольку теперь он введен во дворец, он должен осознать свое новое положение. Ты теперь больше не беспризорник на улице. Ты теперь наследный принц во дворце. И наследный принц имеет новые обязательства, которых беспризорник не имел. Беспризорник, конечно, проводил жизнь тяжелую и опасную, но у него не было всех обязательств, которые есть у наследного принца. И мы знаем, что на самом деле детей, царских детей, их воспитывали в строгости, потому что на них должна была лечь огромная ответственность. Их не баловали как раз. И мы теперь сделаны царскими детьми через крещение, через веру во Христа, мы сделались царскими детьми. Мы сделались таковыми даром незаслуженно. Мы это не заслужили, не могли заслужить и заработать. Это чистое от щедрости со стороны Бога. Но теперь, поскольку мы сделались чадами Божиими, это предполагает, что мы должны научиться проводить жизнь, которая соответствует этому нашему новому положению, новому статусу. И поэтому для апостола важно, чтобы мы сначала поверили в то, что для нас совершил Христос. Теперь мы сделаны чадами Божьими. Теперь нам прощены грехи. Теперь мы избранные Божьи, святые и возлюбленные. Исходя из этого, мы должны глубоко переменить нашу жизнь. И вот, рассмотрев этот контекст, мы вернемся к тому отрывку, который, собственно, у нас читался в церкви. Апостол говорит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О чем здесь речь идет? О втором пришествии. Священное Писание нам обещает, что Господь вернется во славе. Мы не знаем, когда. И во времена апостолов люди ожидали, что это произойдет вот-вот. Но Христос говорит, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Он сам говорит о дне же том и часе, не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец. Но мы знаем, что это произойдет так или иначе. Мы только не знаем, когда. Что Христос, несомненно, вернется, Он явится во славе. Этот мир придет к своему завершению, и явится Христос. Это событие, оно имеет отношение к нам всем. Мы неизбежно до этого события так или иначе доживем, потому что, возможно, мы до него не доживем в теле. Ну, не исключено, что доживем в теле, мы не знаем, но даже если мы не доживем до него в теле, то человек продолжает существовать после своей физической смерти, так или иначе Христос явится, и мы это застанем, мы это увидим. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть произойдет некое таинственное преображение всего мироздания и таинственное преображение всех верующих. И апостол здесь начинает с нашей надежды. Мы принадлежим Иисусу Христу. Когда Он вернется во славе, мы будем преображены. Мы войдем в преображенное мироздание. И апостол далее говорит о том, что из этого следует для нашей непосредственной жизни вот здесь и сейчас. А сейчас что? Вот такие нам сообщены удивительные вещи о нашем нынешнем положении, в которое мы должны уверовать. И далее из этого следует, как мы должны себя вести. И тут следует подчеркнуть, что вера – это признание Слова Божия за истину, независимо от наших чувств, переживаний и эмоций. Потому что человек может сказать: ну, я не чувствую, какие-то про меня сказаны удивительные вещи, что я чадо Божие, возлюбленное, там, что-то я не чувствую, ничего такого. Вопрос не в том, что мы чувствуем. Вопрос в том, что вот это истина. Истина. Если я крещенный церковный человек, то ко мне эти слова относятся напрямую. Апостол говорит: вы чадо Божие, возлюбленные, вы святые Божии, избранные, возлюбленные. Ну, значит, мы вот такие и есть. Это не вопрос того, насколько мы хорошие люди, это вопрос того, что Бог нас принял во Христе. И из этого следует ряд важных вещей. Апостол говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Апостол говорит о крещении как о смерти и воскресении к новой жизни. «Крещением вы погреблись в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». В крещении есть достаточно прозрачная символика смерти и воскресения. Библия приводит, в Библии вода – это один из символов. Но это многозначный символ, и одна из вещей, которую вода обозначает в Библии – это смерть. Человек, который погружается, уходит под воду, он умирает. И в псалмах мы читаем, например, что он простер руку свою с высоты, взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. И понятно, что псалмопевец здесь пишет не о том, что он утопал, и Бог его вытащил откуда-то там из водоема, а просто он говорит, что он был под угрозой смерти, и его от смерти Бог избавил. И вода, когда человек погружается в воду, он умирает. Когда он восстает из воды, он восстает, как бы возвращается оттуда. Он возвращается из царства смерти. И вот в крещении мы погружаемся в смерть Иисуса Христа. Эта смерть становится нашей, мы и приобщаемся. И восстаем из вот крещения, как люди, воскресшие из мертвых. Наша прежняя жизнь, она осталась позади. Мы умерли. Крещение — это символическая смерть. Быть крещенным — значит быть умершим для прошлой жизни. Я умер, меня нету. И это значит, что я освобожден от прошлых грехов, например. Я умер, и меня нет для прошлых грехов. Но вот если человек совершил преступление, и его преследуют правоохранительные органы, чтобы подвергнуть его законному наказанию, и пока он там бегал от них, он умер. Ну и дело закрывается, потому что, ну, умер, кому тут можно претензии предъявить? Он уже как бы вне компетенции правоохранительных органов, он для них недосягаем, он умер. Его больше нельзя наказать за его преступление. И вот когда мы погружаемся в крещение и восстаем, мы проходим через эту символическую смерть, и наши прошлые грехи нам прощены, они больше не имеют на нас никакого права. Они, их уже нету, они уже остались по ту сторону. Никто не может предъявить нам их, потому что ничего нельзя предъявить мертвому человеку. Мы умерли, и мы воскресли. Вот как, я уже люблю приводить этот пример, ну, возможно, вы его слышали, но, думаю, вреда не будет, если вы еще раз повторю, в каком-то фильме, по-моему, советский еще фильм, и там речь шла о том, что какой-то такой человек, видимо, мелкий дворянин, он залез в большие очень долги, его преследуют кредиторы, и он решил их перехитрить и притвориться мертвым. И приходят кредиторы, требуют свои деньги, и выходит слуга и говорит: «А барин померлис». Ну, как померлис? Ну, вот в гробу лежат. Ну, кредиторы заходят в комнату, действительно, посреди комнаты стоит гроб, в гробу лежит с постной миной, значит, этот покойник. Когда кредиторы уходят, покойник встает из гроба, значит, немножко размяться. Когда они стучат в дверь, он немедленно обратно укладывается в гроб и опять изображает мертвеца. И очевидно, этот человек, не помню, чем дело кончилось, но вот он исходит из того, что раз он умер, к нему уже, с него уже ничего взыскивать нельзя. И вот крещение — это такая смерть, которая освобождает нас от прошлых грехов и которая освобождает нас от прошлой греховной жизни. Мы для нее умерли. Вот те грехи, которые у нас были в прошлом, мы для них умерли. Мы для них скончались. Вот человека могут как-то там другие люди или обстоятельства, или какие-то еще соблазны к нему приходить, ну, пойдем, что ли, там, напьемся. Там, вот. Новый год, все напиваются, давай напьемся. И он тогда скажет: ну, не могу, я же умер. Как я могу напиться, когда я умер? Или пойдем там какое-нибудь совершим бесчинство. Ну, как я могу совершать бесчинство, когда я умер? Или в какой-нибудь еще грех впадем? Ну, как я могу впадать в грех, когда я умер? Я умер, меня нет для всего этого. Моя прошлая жизнь прекратилась. И, конечно, для многих людей, которые были крещены, ну, крещены как-то вот, не очень отдавая себе отчет вообще, про что это, они, конечно, могут послушать и сказать: ну, со мной ничего такого не случилось. Я как до крещения живу, так и после живу. Так вот, можно вернуться к своему крещению. Его можно осознать, что оно произошло, и что оно означает, и переменить свою жизнь, опираясь на это крещение. Что я могу жить так, как будто я не был крещен. Примерно так же, ну, мы можем себе представить человека, у которого отпустили из тюрьмы, вот ему вышла амнистия, и ему говорят: иди отсюда, ты свободен. А он в это не поверил, продолжает в тюрьме сидеть. И в любой момент он может осознать, а что я тут вообще делаю? Я же уже освобожден, мне же уже амнистия объявлена. И просто уйти. Вот точно так же человек, который был крещен, но не жил христианской жизнью, он может в любой момент осознать, а почему я продолжаю вообще жить вот так, как я живу, когда мне уже объявлена новая жизнь, и я могу войти в эту новую жизнь, я могу все, что у меня было в прошлом, все мои грехи оставить. Я для них умер, меня для них больше нет. И вот апостол использует этот образ смерти, он говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. То есть, признайте, все это мертвым. Все это считается мертвым. Я полагаю, все это мертвым, и это не должно оказывать влияние на мою жизнь. И, конечно, человек может испытывать различного рода искушения, но он от этих искушений защищается тем, что он говорит, да я умер уже все. Я умер для всего этого. Ну вот, человек приобретает какие-то привычки. Я знаю, что вот человек, который отслужил, разговаривая с людьми, человек отслужил в армии, и какое-то время после того, как он уже освободился, он уже не является военнослужащим, он идет по улице, встречает офицера и непроизвольно отдает ему честь. Офицер на него смотрит, не понимает, потому что он же не в форме, он уже в гражданке, и думает, что если это солдат в гражданке, так его надо это хватать, потому что он самоволк, и тогда получается, а если это гражданский, что он, собственно, дергается. Но человек уже свободен, уже не обязан давать честь офицеру, но у него есть привычка это делать. И от этой привычки он постепенно избавляется. И мы, хотя мы крещены, у нас могут в нас жить греховные привычки, но мы должны помнить о том, что мы это уже прожили, это уже в прошлом. Мы уже свободны от этого. И апостол говорит, умертвите эти земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. И в античном мире, как и в нашем мире, конечно, было море, ну, особенно в городах, в каких-то крупных городах, было море разврата, когда люди, лишенные каких-то духовных интересов в жизни у человека, когда у него нет радости и утешения в духовной жизни, человек ищет себе радости и утешения где-то вот в блуде и нечистоте. И апостол говорит, а вот все, уже вы для этого умерли. Библия вообще очень позитивно относится к человеческой телесности, к супружеству. И здесь оно ни в коем случае не порицается, а порицается именно блуд и нечистота. То есть, когда человек не довольствуется законным браком, а пытается вот как-то иначе себе доставить какие-то утешения. И любостяжание, которое есть идолослужение. Ну, что такое любостяжание? Это алчность, это желание заработать как можно больше денег любой ценой. На самом деле, Священное Писание не порицает богатство как таковое, не порицает каких-нибудь богатых, благочестивых купцов. Там Евангелие использует деятельность купца как пример. То есть, в притчах у Господа упоминаются купцы как просто, ну вот, одно из человеческих занятий, которое не является чем-то плохим и неправильным. Но вот любостяжание, как некая страсть, она в Писании порицается, когда человек, знаете, как сказал Стив Джобс, пытается быть самым богатым покойником на кладбище. Понятно, что когда у человека есть дар и талант от Бога к организации производства, и он может заработать много денег, он должен этот дар употребить во благо Богу и людям. Есть у нас и были до революции, и сейчас есть благочестивые купцы, которые употребляют свои богатства на то, чтобы служить Богу и ближним. Есть больницы, которые они построили, есть, ну, много они сделали добра. Но есть любостяжание, когда для человека именно приобретение богатств является чем-то самым важным. И апостол говорит, это идолослужение. Почему? Вроде нам любостяжатель может сказать, да что, какой идолослужитель? Я никаким идолам не поклоняюсь, я просто деньги зарабатываю. А до идолов мне дела нет. Я не поклоняюсь вообще ничему в своей жизни. Но для библейского взгляда на вещи ваше божество, то, чем вы поклоняетесь, это то, что у вас самое важное в жизни. Если для вас самое важное в жизни – это деньги, ну, соответственно, вы поклоняетесь деньгам. Если для вас самое важное в жизни – это какое-то там политическое движение, ну, значит, для вас вот это является идолом. Если для вас самое важное в жизни – это престиж, достижение, признание, ну, значит, вот это является вашим идолом. То есть идолослушание – это не обязательно человек поклоняется каким-то, не знаю, там, Перуну какому-нибудь или Пнеуберезовому. Идолослужение – это когда человек ставит в центр своей жизни что-то, что не есть Бог. И далее апостол говорит: «За которые гнев Божий грядет на сынов противления». Тут два понятия, которые стоит рассмотреть. Апостол говорит о гневе Божием. И это как-то вот бывает трудно переварить, потому что часто люди говорят: «Ну как же, ну Бог же он благ». Гнев – это что-то такое негативное. Мы привыкли, что негативность – это плохо, надо быть таким мягким и всем улыбаться, и не гневаться. И для человека это верно. Для человека это верно, потому что, как говорит апостол Иаков, гнев человека не творит правды Божией. Когда человек гневается, это не приносит никому пользы, ему в первую очередь. Когда мы гневаемся, мы часто утрачиваем контроль, мы говорим что-то такое, чего нам не надо было говорить, мы потом об этом сожалеем. Хорошо, если мы в гневе там никакой драки не устроим, но часто можно видеть, как в гневе люди пишут там в интернетах всякие гадости, а потом уже остыли, но понимают, что не извиняться же, ну что, нет, надо настаивать. От гнева много происходит, конечно, зла и горя в человеческой жизни. И люди говорят: ну, разве можно приписывать гнев Богу? Такого рода гнев, то есть больную страсть, когда человек приходит в сильное раздражение, говорит то, что не надо было говорить, конечно, в таком смысле Бог не обладает гневом, разумеется. В этом отношении Бог бесстрастен. Но гневом в древней литературе, гневом достаточно недавнего времени, применительно, например, к царю, назывались не обязательно его эмоциональные переживания, не то, что царь вот уж так раскипятился, а его действия по наказанию злодеев. Там царь разгневался, послал войска свои, это не проявление того, что он эмоционально разнервничался, это проявление того, что он принял меры для обуздания зла, как государь, как правитель, что он был и обязан сделать. И вот гнев Божий, который грядет на сынов противления, это не проявление того, что Бог впал в такую бурную эмоцию, как человеческий гнев, Бог в нее не впадает. Это проявление того, что Бог противостоит человеческому злу. И наступит момент, когда Бог положит ему явный предел. Гнев Божий – это любовь Божия, когда она полагает предел злу. И апостол предостерегает, что на сынов противления гнев Божий грядет. Они столкнутся с последствиями своего поведения. Ну, что такое противление? Это люди, которые противятся Богу. Противление – непослушание Богу. В которых и вы некогда жили, некогда обращались, когда жили между ними. До своего обращения христиане принадлежали тоже к этим самым сынам противления. Тоже были среди тех, кто противится Богу. А теперь, и это важно, что апостол произносит это, а теперь произошла какая-то очень радикальная перемена в вашей жизни. Вы теперь стали совершенно другими. Вы из крещальной купели вышли совершенно другими людьми. Отложите все. Апостол использует теперь немножко другой оборот. Не умертвите, а отложите в сторону. Все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Здесь апостол еще говорит, что опять про человеческий гнев, который, в отличие от гнева Божия, неправеден. Потому что, когда мы впадаем в гнев, мы неправедны. Мы, даже когда мы гневаемся на какие-то реально плохие вещи, мы очень быстро впадаем в гордыню, мы очень быстро впадаем во враждебность, и поэтому апостол говорит: отложите гнев. При том, что гнев, он очень соблазнительный, гнев, он наркотичен. Когда человек впадает в гнев, у него расправляются плечи, у него сверкает взор, у него твердеет голос, и он чувствует себя такой, знаете, как военный памятник. И он заглядывает в интернет, и там тоже вот враги его тоже ходят, такие как военные памятники. И гнев создает у человека иллюзию, что он прав, иллюзию, что с ним все в порядке. И поэтому люди легко впадают в гнев, им охотно упиваются, но апостол говорит: отложите гнев. Это не то, что ваше теперь. Теперь мы, христиане, не ищем гнева. Гнев неправильно, нехорошо. И мы его откладываем в сторону. И апостол описывает вот этот жест. Но представьте себе, если использовать современную аналогию, что я залез в какое-то, в интернете, в какое-то препирательство. Вот я с кем-то там разругался, и мы обмениваемся какими-то яростными репликами. И что я могу сделать? Я могу взять и физически отложить там свой, не знаю, там телефон или планшетник, или там ноутбук, физически отложить его в сторону и выйти из этого всего. Отложите это в сторону, говорит апостол. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Апостол, вообще Священное Писание придает большое значение такому греху, как злоречие, гнев и ярость. И сейчас, благодаря социальным сетям, когда есть возможность ругаться, когда мы физически далеки друг от друга и, соответственно, физически не можем друг другу причинить вреда, вот все делаются смелыми, очень ругаются друг на друга, и злоречие расцветает чрезвычайно, и апостол говорит: отложите все это. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. То есть ветхий человек, вот тот образ жизни, который вы вели раньше, та личность, которой вы были раньше, и этого ветхого человека вы совлеклись, то есть вы сняли его с себя как одежду. Я опять прибегну с аналогией с военной службой. Вот как военнослужащий, он носит форму. И эта форма его определяет как военного человека, у которого есть обязательства перед армией, перед его начальством, перед уставом. И когда он оканчивает военную службу, он переодевается в гражданку. Он снял вот этот свой прежний статус и приобрел новый, он оделся в гражданскую одежду. Ну или наоборот, наоборот, там, когда человек одевается в какую-то одежду, которая символизирует его статус. Он, например, одевается в ту же форму, там, в военную, в полицейскую, или в белый халат, как врач. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть мы должны осознать, вот как мы... Бывает, что человек одевает на себя новую одежду, или там, не знаю, священник одевает священническое облачение, и он понимает, что теперь он другой человек, который должен себя по-другому вести. Мы должны обновляться в познании, то есть мы обновляемся, познавая Бога по образу создавшего его. Далее он говорит, где нет ни эллины, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Почему апостолу говорить, что нет ни эллины, ни иудея и так далее? Потому что в мире, в античном мире, как и в нашем мире, было, существовало очень много этнических и этноконфессиональных конфликтов. Люди между собой постоянно собачились по самым разным поводам, и люди, конечно, конфликтовали, в том числе одна из глубочайших пропастей была между эллинами и иудеями, между теми, кто исповедовал единого истинного Бога, теми, кто был язычниками. И заявление, что нет больше ни эллины, ни иудеи, это слова о том, что произошла какая-то радикальнейшая перемена во всем человеческом роде. Мы теперь стали христианами, и для нас теперь все различия, которые были между нами до этого, они ушли. Их больше нету. Они стали незначительными по сравнению с тем, с нашей новой идентичностью во Христе. Теперь все и во всем Христос. Это значит, что в христианине я должен видеть не человека, там, другой нации, человека других политических убеждений, человека, с которым мы можем там переругаться по миллиону разных поводов, но прежде всего христианина, который, как и я, искуплен драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. И апостол говорит вот об этой нашей новой идентичности как христиан, которая теперь перекрывает все. Теперь кто мы такие? В первую очередь мы христиане. Мы принадлежим Иисусу Христу. И говорить нет ни обрезания, ни необрезания. Собственно, обрезание и необрезание — это было различие между внешний знак, который отличал иудеев от неиудеев, от эллинов, варвара, скифа, раба, свободного. То есть не имеет никакого значения происхождение, социальный статус, кто вы там по национальности, кто вы по социальному статусу, все это не важно. Единственное, что важно, это ваша принадлежность Иисусу Христу. Ваши прежние обязательства, ваша прежняя принадлежность, ваша прежняя идентичность растворилась в вашей новой идентичности. Вы теперь христианин, вы теперь принадлежите Иисусу Христу. И ваше поведение, оно должно определяться этим. Поведение людей, оно часто определяется тем, к какой группе они себя относят. Вот, и люди часто с ума буквально сходят, потому что им важно куда-то принадлежать, им важно с чем-то себя соотносить. И теперь мы от всего этого освобождены, мы принадлежим теперь Иисусу Христу. Мы теперь принадлежим к совершенно новому, новой общности, даже не к новому народу, к новому человечеству, в которое входят люди самого разного происхождения, самых разных оттенков кожи и самых разных языков. Даже вот у нас в Русской Православной Церкви есть люди самого разного происхождения. Есть у нас епископ японец, есть у нас архиепископ француз, вот недавно присоединилась архиепископия западных приходов, есть чернокожие у нас священники, именно в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть люди самого разного происхождения, самых разных корней, они принадлежат Иисусу Христу. При всем нашем разнообразии, при всех наших отличиях, при всех наших глубочайших, может, даже в чем-то и несогласиях, пока мы исповедуем истинную веру, мы крещены в одной церкви, и мы все облеклись в нового человека. И вот вера, которая преображает жизнь человека, согласно апостолу Павлу, это та вера, которая нас... мы сначала осознаем, кто мы такие в Иисусе Христе, куда мы введены святым крещением, и мы научаемся действовать, исходя из этого. Мы начинаем выстраивать нашу жизнь, исходя из того, кем мы сделались в Иисусе Христе. Но время нашей передачи уже подходит к концу. Мы остаемся, конечно, в эфире. Вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Но вот эта передача завершается. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».